На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 апреля, в Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия может попасть в санкционный список США. По мнению американских законодателей, грузинские власти давят на бизнес. Кандидат в депутаты от Юго-Осетинской партии «Единая Осетия» Спартак Дриаев скрывал в собственном доме человека, разыскиваемого по уголовному делу. Но это не повлияло на его политические позиции. Дриаев будет представлять партию власти в Ленингоре. Грядущая пенсионная катастрофа в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики думают над методами борьбы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Николас Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации Американских Государств. Об этом он написал в официальном аккаунте в Твиттере. Мадуро назвал ОАГ Министерством колоний США. Организация Американских Государств была создана в середине прошлого века. В нее входят более 30 стран Северной и Южной Америки. Главные принципы организации – демократия, права человека, безопасность и развитие. Президент Венесуэлы начал процедуры выхода из ОАГ еще 2 года назад. Он обвинял организацию в зависимости от Вашингтона. Венесуэльские дипломаты в Организации Американских Государств уже вернулись на родину. Однако 9 апреля ОАГ признала главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В связи с этим организация согласилась считать законным представителем Каракаса дипломата Густава Таре, которого назначил на этот пост Гуайдо. После заявления Мадуро о выходе из ОАГ лидер оппозиции призвал к новой акции протеста против действующего режима. Она назначена на 1 мая. Политический кризис в Венесуэле продолжается с конца прошлого года. На стороне Гуайдо – США, страны Евросоюза и многие страны Латинской Америки. В числе сторонников Мадуро – Россия и Китай. В Верховной Раде Украины потребовали от президента России Владимира Путина отменить указ о выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, указ Путина – его традиционная КГБшная тактика, цель которой в том, чтобы поднимать ставки и нагнетать ситуацию перед первой встречей с новым президентом Украины. «Ничего нового и неожиданного», – заявила Геращенко. Она отметила, что перезагрузка в отношениях между Москвой и Киевом не должна происходить за счет Украины. Геращенко утверждает, что Киев выполнил свою часть Минских соглашений, и теперь на уступки должна пойти Москва. «Компромиссы невозможны за счет сдачи украинских территорий и людей», добавил первый заместитель председателя Верховной Рады. Полиция Шри-Ланки задержала и арестовала 2 главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля во время празднования католической Пасхи. По данным местных СМИ, задержанные братья, их имена Мухаммад Садик Абдулхак и Мухаммад Шахид Абдулхак. Полиция также арестовала водителя фургона, на котором братья перемещались в день серии взрывов. Кроме этого, под стражу поместили владельца дома, где стоял фургон, и владельца обувного магазина, в котором скрывались подозреваемые. Всего по делу о теракте задержаны уже более 100 человек, в их числе приезжие из Сирии и Египта. Еще 3 подозреваемых, как писали СМИ, погибли во время штурма полиции 2 дня назад. Они, по данным агентства Reuters, были на распространенной в соцсетях видеозаписи исламистов с призывом к полномасштабной войне против неверующих.
Эхо Кавказа. Новости.
В Испании проходят досрочные парламентские выборы. По итогам голосования будут избраны 350 членов Конгресса и 208 сенаторов. Правом голоса обладают почти 37 миллионов испанцев, из которых около 2 миллионов проживают за пределами страны. С 9 утра по местному времени начали работать более 20 тысяч избирательных участков, а за порядком в день выборов следят почти 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Согласно результатам соцопросов, лидером на выборах является правящий правящая Испанская социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром Педро Санчесом. Ее основной соперник – консервативная народная партия во главе с Пабло Касадо. В парламент также могут пройти центристская партия «Граждане» и коалиция левых политических сил. Кроме этого, особый интерес данных выборов связан с ростом популярности крайне правой партии «Вокс». По данным социологов, она может получить до 32 мандатов. Православные христиане сегодня отмечают свой главный праздник – Пасху. Этот день символизирует воскресение Иисуса Христа на третий день после распятия. Православные считают это победой над грехом и смертью. В Москве праздничное богослужение прошло накануне вечером в храме Христа Спасителя. Туда из Иерусалима был доставлен благодатный огонь. Все православные церкви отмечают праздник в один день, кроме Финляндской автономной православной церкви. Там празднуют Пасху одновременно с католиками и протестантами. Украинцев с праздником поздравил президент Петр Порошенко. Он заявил, что впервые со времен крещения Украина имеет свою независимую церковь. Почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет накануне заявил, что другие поместные православные церкви, кроме Константинопольской, пока не признали автокефалию Украинской церкви из-за активного противодействия Москвы. В Москве возле станции метро «Марина Роща» прошел пикет против пыток со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности. Около 10 человек держали в руках плакаты с именами Дмитрия Пчелинцева, Ильи Капустина и Ильи Шакурского, проходящих по уголовному делу так называемого террористического сообщества «Сеть» анархиста Святослава Речкалова, проходившего по делу о погроме офиса «Единой России» в Москве, члена либертарианской партии Руслана Бадартинова, госпитализированного после допросов ФСБ с сотрясением мозга, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в изготовлении взрывчатки. Все перечисленные в разное время жаловались на пытки, примененные к ним сотрудниками ФСБ с целью получения признательности показаний. Кроме этого, участники акции раздавали прохожим листовки с информацией о пытках людей, которые, по их мнению, не совершили никакого преступления. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузия может попасть в санкционный список США. Американский конгресс рассмотрит соответствующий законопроект. Причина – давление на бизнес, которое, по мнению американских законодателей, осуществляют грузинские власти. Насколько вероятно такое развитие событий и как в Тбилиси отреагировали на неприятные новости из Вашингтона, рассказывает Владимир Унанянц.
Ввести санкции в отношении Грузии, если выяснится, что правительство страны нарушает договорные соглашения с лицами, представляющими Соединенные Штаты и осуществляющими деловые операции в Грузии. Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, внесенный представителем республиканской партии от Оклахомы Марквейном Малином. В документе, получившем рабочее название «Акт о санкциях по вопросам добросовестной деловой практики Грузии» от 2019 года, в частности, отмечается.
Не позднее, чем через 90 дней после даты вступления в силу настоящего закона и не реже, чем один раз каждые 180 дней в последующий период, президент должен представлять соответствующим комитетам Конгресса отчет, включающий позицию президента по вопросу, предпринимает ли правительство Грузии действия для подрыва обязательств или договорных соглашений, заключенных с гражданами Соединенных Штатов, осуществляющих деловые операции в Грузии, а также идентифицировать лиц, которые являются действующими или бывшими должностными лицами правительства Грузии и которые несут ответственность за любые действия, описанные выше. Отчет также должен включать краткое описание правительственных и неправительственных инвестиций Соединенных Штатов в Грузии и оценку влияния действий, описанных выше, на будущее подобных инвестиций. Документ должен быть представлен не в секретной форме, но может включать в себя секретное приложение.
Под соответствующими комитетами подразумеваются комитеты Палаты представителей Сената по иностранным делам, вооруженным силам, национальной безопасности, финансовым услугам, банковскому делу, жилью и городским делам. Если нарушения будут выявлены, то Грузия, согласно предложению конгрессмена Малина, почувствует на себе всю тяжесть санкционного давления Вашингтона.
Ни одно из учреждений правительства Соединенных Штатов Америки, включая Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов или Корпорацию зарубежных частных инвестиций, не может предоставлять кредит, кредитную гарантию, страхование, финансирование содержание или другую подобную финансовую помощь правительству Грузии, за исключением предоставления гуманитарных товаров, продовольствия или медицинской продукции. А средства, имеющиеся в распоряжении Агентства по торговле и развитию, не должны быть доступны для деятельности агентства в Грузии или для Грузии.
Несладко придется и грузинским чиновникам. Их имущество на территории США в случае наличия такового будет арестовано, а банковские активы заморожены. Также фигурантам подобного отчета не стоит более рассчитывать на получение американской визы или других документов для въезда в Соединенные Штаты. В случае же наличия действующей визы она будет аннулирована. В оппозиции заявили, что это прямой сигнал правительству и правящей партии в связи с усиливающимся давлением на бизнес, ярким примером чему служит дело TBC банка, акционерами которого являются в том числе американские кредитные финансовые учреждения, говорит представитель национального движения Саломе Самадашвили.
Активизация этого законопроекта связана с теми событиями, которые связаны с TBC банком и портом Анакли, потому что в очередной раз иностранные инвестиции оказались под угрозой, и это результат. К сожалению, это наносит большой ущерб нашей стране. Вне зависимости от того, будет этот законопроект принят Конгрессом или нет, его наличие наносит огромный ущерб привлечению иностранных инвестиций в нашу страну.
В свою очередь, в правящей партии санкционный законопроект считают результатом козней со стороны неправительственных организаций. По мнению главы фракции грузинской мечты Мамуки Мдинарадзе, гражданский сектор не раз уже вводил Вашингтон в заблуждение.
В Грузии бизнес по-настоящему свободен. Когда наши международные партнеры, я напомню отчет Госдепартамента, попадают в неловкое положение, эти ситуации спровоцированы некоторыми нашими коллегами и частью неправительственных организаций, которые предоставляют неверную информацию. Мне кажется, наши коллеги должны оставить такие методы. Насколько же надо не любить свою страну, чтобы предоставлять международным партнерам, главному стратегическому партнеру, ложную информацию? Это очень плохо. И еще, я уверен, что ни сегодняшняя ситуация, ни реалии в Грузии не дают оснований нашему главному стратегическому партнеру начать разговор о каких-либо санкциях.
Если же законопроект все же будет принят, то это нанесет серьезный ущерб экономике страны важным стратегическим проектам, отмечают наблюдатели. Та же упомянутая в документе корпорация зарубежных частных инвестиций является главным спонсором работ по углублению порта Поти, проекта, активно продвигаемого властями, причем, по некоторым данным, как альтернативу порту Анакли. При этом сами грузинские НПО, которые власти обвинили в искажении информации, объясняют намерение конгрессменов вплотную заняться проблемой давления на бизнес, стратегическими интересами США в строительстве глубоководного порта Анакли. В этом проекте ведущую роль играет Мамука Хазарадзе, против которого было возбуждено уголовное дело об отмывании денег, что привело к его отставке с поста председателя совета директоров TBC банка. По словам директора организации «Международная прозрачность Грузии» Эки Гигаури, то, что вопрос обсуждается в Конгрессе, крайне тревожный сигнал.
Это очень неприятный факт. Невозможно представить, что кому-то может нравиться подобное, так как это может привести к очень плохим последствиям для нашей страны и ее инвестиционной среды. То, что об этом уже говорят в Конгрессе, это проблема. Это означает, что в нашей стране есть такие проблемы, которые пытаются решить таким способом. И это должно быть обязательно учтено нашим правительством.
Схожего мнения придерживается председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Эти конкретные шаги являются однозначным предупреждением. В Грузии должны быть налицо прогресс в направлении демократических процессов, прогресс в направлении свободы бизнеса. И в этом контексте очевидно, что у Грузии нет положительного результата. То, что мы видели в отношении TBC банка, в отношении Анаклия, а как вы знаете, в строительстве этого порта есть достаточно серьезные стратегические интересы США, и я надеюсь, что правительство и другие заинтересованные лица примут этот контекст во внимание.
Со своей стороны, вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия не верит в то, что инициатива примет форму закона. Но, тем не менее, сам факт считают поводом для внимания к выявленным проблемам.
У этого законопроекта нет перспективы стать настоящим законом. Однако сам факт постановки этой темы вызывает много вопросов, и на них нужны ответы. Давление на бизнес, политических оппонентов, гражданское общество – все это является симптомами неформального правления. Когда об этом говорят в Соединенных Штатах, это дружественная критика. На это не надо отвечать агрессией. Когда, к примеру, американский посол говорит, что есть проблемы с судебной системой, это нужно внимательно выслушать и сделать все, чтобы такое не повторялось. Сегодня, когда на дворе новый мировой порядок, когда возросли глобальные угрозы, цена, которую нам придется заплатить за свое нежелание прислушиваться, может быть очень высокой. Это будет потеря нашей независимости и суверенитета.
Это уже не первая попытка некоторых американских законодателей ввести санкции в отношении правительства грузинской мечты. В декабре 2017 года другой республиканец Стив Рассел также вносил в Конгресс законопроект, подразумевающий санкции из-за якобы имеющегося давления на американский бизнес в стране. Причиной тогда называлась информация о вмешательстве государства в деятельность мирового табачного гиганта Philip Morris, а также нефтедобывающие Frontera Resources и горнодобывающие Georgian Manganese с американским капиталом. В прошлый раз Конгресс документ утверждать не стал. Официальный Тбилиси выразил уверенность, что и сейчас американские законодатели не пойдут на поводу у отдельных политиков, не обладающих правдивой информацией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Со дня столкновений в Панкисе 21 апреля между силовиками и местными жителями, выступающими против строительства ГЭС, прошла неделя. В ответ на обещание покарать тех, кто оказывал сопротивление полиции и спецназу, панкисты заявили, что все как один готовы отвечать. Впрочем, до массовых задержаний не дошло. В ущелье установилось хрупкое равновесие, и власть, и местные жители пока выжидают. Каков настрой людей и отошел ли Панкиси от воскресных событий? Моя коллега Нана Плиева поговорила с гостем недели, панкисским активистом Сулханом Бардзикашвили.
Сулхан, прошла неделя с событий 21 апреля, столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и панкистцами, которые выступают против строительства новой ГЭС на реке Алазани. Что сейчас происходит? Каков настрой людей?
Немного успокаивается ситуация в ущелье с течением времени. Вначале она была очень тяжелой, так как люди ожидали массовых задержаний. Их анонсировал министр внутренних дел. Некоторые представители правительства вслед за ним повторили, что следует задержать местных, так как они нарушители. В данном случае камни бросали многие, задержали бы тогда половину ущелья. Соответственно, были тогда такие ожидания. Хотя в последние дни ситуация успокаивается, и, думаю, люди начинают понимать, что власти не пойдут на то, чтобы посадить в тюрьму половину населения ущелья.
То есть на сегодняшний день никто не задержан, несмотря на обещание, что многие будут привлечены к ответу?
Пока нет, но, думаю, в любом случае некоторые будут привлечены к ответственности.
А кого-то вызвали на допрос, например, в связи с событиями воскресными?
Информации о допросе кого бы то ни было у меня нет. Говорили, что следствие пока продолжается, но о допросах я не слышал.
После столкновений 21 апреля, после вот этой тяжелой картины, которую в том числе передавали и вы с эпицентра события, и политики, и журналисты, активисты, все, очень многие говорили о недостатке коммуникации, о том, что не было достаточной коммуникации между властями, инвесторами, местными жителями. Сейчас кто-то с людьми говорит в Панкисе?
Это действительно было так. С коммуникацией были проблемы. Но это было не единственной причиной, из-за чего люди вышли с протестом. На официальном уровне с представителями власти встреч пока не было. Но, думаю, это не так плохо, так как здесь, внутри, мы сами пытаемся все осмыслить, так как и здесь в той или иной степени есть проблемы.
А в чем эти проблемы выражаются? На месте.
Просто люди все еще пребывают в неопределенности, так как, как вы уже знаете, поставили несколько полицейских будок возле того места, где шло это строительство. Мы выяснили, что это охранная полиция. Сейчас ситуация начинает успокаиваться. Мы все получили большой стресс, и после осмысления всего, когда все успокоится, можно будет говорить и решить этот вопрос, так как ни государство и ни особенно местных жителей не устраивает подобная напряженная ситуация. Особенно когда есть подозрения, и их высказали на уровне правительства, что, возможно, кто-то вмешивался в ситуацию, что и для нас неприемлемо. Мы, конечно, не согласны, что кто-то управлял всем процессом, но вполне возможно, как и на любой другой акции, что был кто-то. Мы не хотим, чтобы в будущем возникла какая-то проблема. Поэтому очень осторожно и взвешенно мы стараемся осмыслить то, что произошло, и потом уже сможем поговорить.
То есть сейчас нет никакой рабочей группы, и эта коммуникация между властью, между панкистами опять носит такой ситуативный характер. Постоянной коммуникации нет.
Пока нет. Решено, что будет создана специальная группа. Также Народный Сход сделает заявление, над которым мы сейчас работаем. И затем эти люди, облеченные доверием общества, начнут все эти переговоры.
Сулхан, до событий 21 апреля, до перехода ситуации в эту горячую фазу, чиновники грузинские приезжали в ущелье. Но, как говорят местные, эти встречи с панкистами носили главным образом формальный характер. Вы были на них? Что там происходило?
Вы знаете, были такие встречи. Мне и одному моему другу-активисту удалось туда попасть. Это было за 2 дня до этих событий, 18 или 19, точно не помню. За 2 или 3 дня проходила такая встреча. На ней действительно были представители власти. Там было 3 министра, насколько я помню. Была, например, Кетеван Цихилашвили, также была Майя Цкитишвили. На той неделе в короткий период 2 раза проходили такие встречи. Были эти 2 министра, а также министр сельского хозяйства, как я помню. На последней встрече в основном были мобилизованы люди, занятые на госслужбе. Это логично. Эти люди не отличаются критичностью. Они не говорят об этих проблемах вслух. Соответственно, там не звучали критические вопросы, которые были у общества. Когда мы вошли, я постарался задать 1 или 2 вопроса. Затем я увидел, что не было смысла там находиться, и в знак протеста я оставил эту встречу. У меня были вопросы и на предыдущей встрече к вице-премьеру. Я спросил о том, что у нас распространялась информация, что в случае сопротивления строительству ГЭС, возможно, прольется кровь. И об этом действительно говорили люди в Панкисе.
А кто об этом говорил?
Не могу вам точно сказать, это не были представители власти, но были люди, которые говорили о такой опасности. Я их прямо об этом спросил, и они, конечно, не ответили. К сожалению, затем сила действительно была использована. Мы не думали, что это произойдет. Мы, конечно, ожидали, что полиция может вмешаться, но появление в Панкисе стольких спецназовцев никто не ожидал. Мы не думали, что власть допустит такую ошибку.
То есть они собрали бюджет, с кем им было комфортно говорить?
Думаю, что да. Думаю, что это сделали их местные представители. Не думаю, что было такое требование на уровне министров. На предыдущей встрече мы сами попросили о встрече. На первой встрече, когда они собрались встречаться с учителями, с советом старейшин, и мы знали, что ни те, ни другие не были настроены критично, наоборот, даже поддерживали. Соответственно, мы думали, что такие встречи бессмысленные, они ничего не изменили. В любом случае, мы попросили о встрече, и на предыдущей встрече они встретились с нами, по нашей просьбе, а не по их инициативе, чтобы они встретились с инициативной группой молодежи. Они это не планировали, встретились с нами по нашей просьбе.
А я хочу просто уточнить, что эти 2 встречи, эти министры приезжали в Панкисское ущелье за 1 неделю, в течение 1 недели 2 раза. Так?
Да, это так. И министры, и на уровне губернатора они приезжали. Уже в воскресенье мы совершенно случайно, и для нас это было немыслимо, так как на 2-й встрече я им сказал, что мы хотели встретиться. Например, встретиться в министерстве и обсудить этот вопрос обстоятельно. Они ответили, что были согласны. Мы начали готовиться к поездке в Тбилиси, чтобы мы пришли в министерство с экспертами, более широкой группой, и обсудили этот вопрос. Мы готовились к этой поездке, и вдруг просыпаемся утром и узнаем, что стоит полиция и началась стройка ГЭС.
Я хочу вернуть вас на неделю назад, 21 апреля, воскресенье. Что вызвало такую реакцию людей? Что стало триггером?
С самого начала люди рассердились, тем более, когда им сказали, что мы готовились к встрече. И по мнению людей, строительство ГЭС не должно было происходить с игнорированием мнения большинства. Это самое самого начала вызвало негативную реакцию. Я пришел на место перед тем, как случилось первое столкновение. Оно случилось утром после 10 часов до 11. Когда я поднялся, там была напряженная ситуация. Полиция закрыла проход, и за ними работал трактор. Это очень раздражало людей, потому что, повторяю, не учитывался интерес людей. Когда люди утром это увидели, пошли спрашивать, что происходит. Увидели полицию, которая, как говорят, вошла ночью. И люди увидели полицию и увидели трактор, который уже начал работать. Полиция защищала трактор, который там работал. Затем между этими людьми и полицией случилось столкновение. И полетели камни. Затем ситуация разрядилась, и один из руководителей полиции сказал, что они были готовы вести переговоры. Сказал выделить нескольких людей. Мы выделили, отправили в Тель-Авив на переговоры. На месте в это время ситуация была абсолютно спокойна. Люди говорили с теми спецназовцами, которые пришли.
Это был наш гость недели Сулхан Бардзикашвили. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную программу «Весь Кавказ». Хулиганская выходка, закончившаяся политическим скандалом. Кандидат в депутаты от Юго-Осетинской партии «Единая Осетия» Спартак Дряев скрывал в собственном доме человека, разыскиваемого по уголовному делу. Более того, по сообщению МВД, в доме единоосса прошел обыск и был обнаружен схрон с оружием. Впрочем, это не повлияло на его политические позиции. Дряев будет представлять партию власти в Ленингоре. Подробности у Мурата Гукимухова.
Ровно две недели назад, 11 апреля, пресс-служба МВД Южной Осетии отрапортовала о задержании боксера Ричарда Битиева, подозреваемого в причинении огнестрельного ранения другому боксеру Таиру Келексаеву. Напомню, накануне спортивного поединка парни пересеклись в городе, и между ними вышла ссора. Битиев из травматического пистолета выстрелил несколько раз Келексаеву по ногам и скрылся. Его объявили в розыск. Банальная история про вспыльчивых парней. Наломали дров, теперь будут за это расплачиваться. Жалко. И эта история так и осталась бы банальной и частной, если бы не ее продолжение. Как сообщил на утро после задержания министр внутренних дел Игорь Наниев, цитирую, «Сегодня примерно в 11 часов подозреваемый в совершении данного преступления гражданин Ричард Битиев был задержан в поселке Ленингор. Сейчас он дает признательные показания. Проводим необходимые следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств данного инцидента». Конец цитаты. Звучит как раскрытие резонансного преступления. Между тем министр сообщил о мелочах, а о самом главном промолчал. Промолчал о том, что уже вторую неделю судачит вся республика. Битиев был задержан в двухэтажном особняке на окраине Цхинвала, в котором уже довольно давно квартирует председатель ленингорского отделения партии «Единая Осетия» Спартак Дряев, кандидат в депутаты парламента от этой же партии по мажоритарному округу номер 16, в который входят поселок Ленингор и восточная часть района. Квартирует, как я слышал, без разрешения хозяев, которые уехали из республики много лет назад. На момент задержания Битиева, помимо Спартака Дряева, в доме находился еще один кандидат от партии «Единая Осетия» по единому избирательному округу, помощник президента Алан Габатов. С формальной точки зрения они помогали скрываться человеку, находящемуся в уголовном розыске. На минуточку. Президент организует международный турнир по боксу, мероприятие, которое должно поддержать престиж республики, порадовать общество зрелищными поединками. Но происходит скандал. Никто от этого не застрахован. Понятное дело, президент раздражен. Он пытается спасти лицо республики. Дает поручение силовикам найти виновника и восстановить законность. А за спиной Бибилова его помощник на своем служебном авто вывозит разыскиваемого правонарушителя и прячет его в Ленингоре. Это многие видели. Дальше больше. В доме, где квартирует Спартак Дряев, силовики провели обыск и обнаружили схрон незаконного огнестрельного оружия. Схрон – это не моя формулировка, это формулировка силовиков, которая означает, что стволов было явно больше, чем два. По итогам обыска Дряева задержали и припроводили в Ленингорское РОВД. Вполне понятно, что задержание и обыск проводили цхинвальские силовики. Ленингорские не рискнули бы. Дряев убедил всех, что президент Бибилов его слушается. Поэтому, если кто-то в районе будет ему перечить, то с ним быстро разберут. И надо сказать, он неоднократно доказывал это жителям района. Когда по его отмашке возбудили уголовное дело против гражданской активистки Тамары Миракашвили. Суд подтвердил необоснованность уголовного преследования, но прокуратуру это не останавливает. Тамара уже 2 года под следствием и под подпиской о невыезде. Глава района Филипп Хачиров был отправлен в отставку вскоре после того, как отказался выполнять поручение Дряева. И тот пообещал дать ему по шапке. И дал. И, наконец, самое убойное подтверждение его могущества. В тот же день, 11 апреля, по отмашке из Схинвала, Спартак Дыряев был отпущен из Ленингорского РОВД на свободу. На следующий день министр внутренних дел ни полусловом не упомянул о вчерашнем обнаружении схрона и задержании Дыряева. Хотя надо отметить, в последнее время МВД очень подробно информировало жителей республики даже о таких мелочах, как хулиганка или дорожно-транспортное происшествие. Более того, и Дыряев, и Габатов остались в списках кандидатов. И, надо полагать, никакого уголовного преследования не будет. Как мне рассказали, президент, узнав о случившемся, был взбешен, но в конце концов принял единственно неверное решение. Он принял решение, потому что кто еще может заткнуть рот министру внутренних дел? И неверное, потому что эту историю замять невозможно. Например, я узнал о ней одним из последних, через трое суток, 14 апреля. Когда начал проверять, мне рассказали ее еще четверо весьма информированных товарищей, которым я полностью доверяю. Почему я говорю об этом сегодня? Потому что сегодня последний день, когда можно было исправить ситуацию с кандидатами. Нет изменений хотя бы в одномандатном округе. Значит, решение принято и всех все устраивает. И, как я слышал, многие эту историю берегут для дебатов и для общения с избирателями, где ее обязательно будут поднимать. Это незащищаемая позиция. А еще это неблагодарный труд, как в истории с делом Арчила Татунашвили. Принцип президента не бросать своих, конечно, достоин уважения. Но это явно не тот случай. Потому что все участники истории прекрасно понимают, что наносят удар по репутации президента и его команды в целом. Но при этом все всех устраивает. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей. Пасхальная служба, которую возглавил католикос-патриарх всея Грузии Илия II, прошла в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы Самеба. Еще до начала литании храм был заполнен верующими. Начало богослужения ожидали несколько тысяч человек. Среди пришедших на службу был президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, а также парламентарии, члены кабинета министров, представители дипломатического корпуса и лидеры оппозиции. Ближе к полуночи вокруг Самеба начался крестный ход. Во время этого шествия было возглашено о воскресении Христовом, сообщает агентство новости Грузия. Фермеры, чьи хозяйства расположены у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, в этом году смогут воспользоваться дополнительной помощью от государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Грузии. Как пояснили в ведомстве, для сел, которые находятся у разделительной линии, госпрограмма «Внедри будущее» будет расширена. В частности, площадь земельных участков, на которых при софинансировании государства фермеры могли заложить фруктовые сады, уменьшится. Если раньше бенефициары программы обязаны были высаживать деревья на участках площадью минимум в 1 гектар, то теперь допускается использование участков площадью от 0,5 гектара. Кроме того, фермеры у де-факто границы от государства получат финансирование в размере 80% от суммы, потраченной на закупку саженцев, и 60% от стоимости ирригационных систем. Для всех остальных бенефициаров программа софинансирования составляет 70% и 50% соответственно. Программа «Внедри будущее» реализуется с марта 2015 года как часть более масштабной государственной программы «Единый агропроект». Цель проекта – максимально освоить сельскохозяйственные земли путем разведения садов и обустройства саженцевых хозяйств. Сегодня в столице Аджарской автономной республики Грузии отмечают Батумоба-2019. Праздник посвящен 131-летию со дня присвоения Батуми статуса города, сообщает агентство «Новости Грузия». Это были основные региональные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В пятницу, 26 апреля, на заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали отчеты о работе в минувшем году ряда министерств, повысили стипендии студентам Абхазского госуниверситета и пенсии отдельным категориям пенсионеров. В целом, пенсионной теме в ходе заседания было уделено большое внимание, передает из Сухуми Виталий Шария.
На заседании Кабинета министров Абхазии было продолжено заслушивание отчетов о работе министерств в прошлом году. Первыми отчитались руководители аппарата Кабинета министров Республики Давид Сангулия и министр труда, занятости и социального обеспечения Руслан Аджба. Последний в ходе отчета отметил, что по состоянию на 1 января 2019 года количество пенсионеров, получающих пенсию Республики Абхазии, около 50 тысяч человек. В 2018 году на выплату пенсий израсходовано более 850 тысяч рублей. И продолжил.
Финансирование выплаты пенсии осуществляется пенсионным фондом за счет страховых взносов работодателей, граждан и средств государственного бюджета в случае недостаточности средств бюджета пенсионного фонда. На сегодняшний день в республике неблагоприятное соотношение численности плательщиков взносов на пенсионное обеспечение и пенсионеров 42-43 тысячи и 50 тысяч пенсионеров.
Как известно, большинство пенсионеров Абхазии, помимо по-прежнему мизерной абхазской, 500 рублей в месяц, получают, если имеют гражданство Российской Федерации и российскую пенсию. Отвечая на вопрос министра экономики Абхазии Адгура Арзинба, Руслан Аджба уточнил, что если абхазский пенсионер не получает российскую пенсию, то из пенсионного фонда республики ему выплачивается доплата 1000 рублей. Второй вопрос Адгура Арзинба вызвал оживленное обсуждение.
Большинство наших граждан пенсионного возраста получают пенсию из Российской Федерации, правильно? За истечением определенного периода времени, даже даты вы сказали, этот процесс прекратится.
Практически уже.
Да. У нас сегодня несколько миллиардов рублей в год приходит в Абхазию. Это дает определенный уровень доходов пенсионеров. Что мы будем делать потом? Есть какой-то ответ? Это время наступит через 3 года, через 5 лет, через 10 лет. У нас сегодня по собственным доходам бюджет пенсионного фонда в районе 1 миллиарда с учетом дотаций. Просто что будем делать тогда, когда закончится этот период?
Руслан Аджба начал ответ с того, что в Абхазии 32 тысячи получателей российской пенсии. Средний ее размер составляет чуть больше 10 тысяч рублей. То есть это 320-330 миллионов в месяц или 4 миллиарда в год. А потом долго делился предложениями по реформированию пенсионной системы. Но что это перераспределение в итоге даст, вздохнул кто-то. Премьер-министр Валерий Бганба, который вел заседание, сказал.
Над этим надо думать всем. В первую очередь, Министерство экономики, как увеличить нам экономику, получить больше налогов и решить все эти вопросы.
Если у нас
огромная проблема.
Инвесторов будут взрывать и убивать и так далее, как мы будем увеличивать экономику? Мы-то подумаем, но надо с правопорядком вопрос решить.
Иными словами, министр экономики как бы получил обратный пас и тут же решил переадресовать мяч дальше правоохранителям. Министр иностранных дел Даур Кови отчитался о работе внешнеполитического ведомства Абхазии. Одним из важных достижений его в 2018 году он назвал признание Сирии независимости Республики Абхазия и установление дипломатических отношений между двумя государствами. Кроме того, согласно отчету, наблюдалось укрепление и содержательное насыщение абхазо-российских отношений в различных сферах, продвижение наших интересов в других странах. Конец цитаты. Завершая доклад, Даур Кови подчеркнул.
Я хочу, чтобы вы понимали, что в данном докладе, конечно же, не отражена вся та деятельность, которая проводилась в 2018 году. По объективным причинам мы не можем публично озвучивать все те направления, всю ту работу, которую мы делаем. Хочу просто коротко добавить, что ведутся интенсивные переговоры абсолютно в различных странах мира, на различных континентах. Мы проводили очень много встреч, было очень много командировок наших сотрудников. И мы надеемся, что в ближайшей перспективе мы все сможем видеть результаты этой работы.
Засекретился больше, чем СВД.
Ну да.
Всем в аудитории было понятно, что речь идет главным образом о признании независимости Абхазии в разных странах мира, чему активным образом противодействует внешнеполитическое ведомство Грузии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Год назад произошла бархатная революция в Армении. Серж Сарксян, пытавшийся пересесть из президентского кресла в премьерское, 24 сентября после долгих уличных протестов ушел в отставку. В новейшей истории Армении началось время Никола Пашиняна, совершившего революцию. Годовые итоги за некруглым столом подводят депутат парламента от блока Никола Пашиняна «Мой шаг», политолог Микаэл Залян и журналист Григор Атанасян. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Я бы предложил сначала обоим коллегам самим сформулировать, скажем так, сумму армянского революционного многоборья, то есть самим сформулировать главные вопросы, на которые нужно было ответить в течение этого года, и оценить, как на эти вопросы было отвечено. Микаэл, вы как представитель блока премьера, блока победителя, вам первое слово.
Я, во-первых, хочу, чтобы мы договорились о методологии, да, что давайте говорить о реальном мире, сравнивать то, что происходит в Армении, не с теми ожиданиями, которые, может быть, у кого-то были, а с тем, что было реально возможно, с тем, что происходит в других постсоветских странах, прошедших через революцию. Вот если с этих позиций говорить, я думаю, что результаты очень и очень хорошие. Произошли вещи, ну, о которых мы просто мечтать не могли годами, да, то есть прошли выборы, которые были признаны свободными и справедливыми со стороны и международных наблюдателей, и со стороны всех политических сил, в том числе и проигравших, и самое главное, со стороны общества. Ну, если в Ереване и на национальных выборах одержала победу партия премьера, или скорее альянс премьера, да, то на местных выборах это не всегда было так. Бывали случаи, например, как в выборах Кабани, когда кандидат, поддержанный Пашиняном, проиграл. В Армении, наконец-то, впервые, можно сказать, в 21 веке начала работать избирательная система. А второй момент – это борьба с коррупцией. Опять-таки, после революции выдвигалось два основных требования или обещания. Это выборы и борьба с коррупцией. Централизованная коррупционная система, которая существовала десятилетия, как минимум середина 90-х, а по мнению многих вообще она даже восходит корнями в советский, позднесоветский период. Вот эта система сегодня, по сути, разгромлена. Понятно, что отдельные случаи коррупции есть, но вот эта централизованная система, когда каждый гаишник, который брал взятку, и из этой взятки определенный процент передавался по этим, по иерархии вплоть до человека на самом верху, вот этой системы сегодня нет. И третье, самое большое достижение, я бы сказал, это то, что сегодня в Армении установилось реальное равенство всех перед законом. Нету привилегированных людей, будь это какие-то чиновники, будь это приближенные к премьеру люди. И я думаю, это третье самое большое достижение революции.
Григо, как бы вы оценили ответы на основные вопросы этого года, перечень которых бы я тоже предложил вам самому составить?
Я, наверное, начну с того, что соглашусь с Микаэлем. Выборы, которые прошли в Армении за прошедший год, это действительно исторические выборы. Впервые ни одна сторона в суде результаты этих выборов не пыталась опротестовать. Это историческое достижение, это уже останется с Пашиняном навсегда. Это его наследие. Но если даже мы смотрим на парламентскую кампанию предвыборную, если мы смотрим на другие вещи, которые происходят в парламенте уже, в котором большинство имеет партия власти, меня больше и больше, у меня возникает вопрос о повестке, о комплексе мер, о политическом и экономическом и других долгосрочных планированиях. Просто год назад, когда мы праздновали революцию, никого, мне кажется, не было даже и сомнения, что за стадией революционной борьбы наступит стадия строительства и реформ. Сам Пашинян обозначил в нескольких своих речах тогда с трибуны парламента, он обозначил, что следует ожидать реформы демократического управления, следует ожидать судебную реформу и экономическую реформу. Про демократическое управление в первую очередь он говорил об ограничении полномочий премьер-министра и реформирование избирательного кодекса, эти обе вещи отложены. Премьер-министр по-прежнему сосредоточил огромную власть в своих руках. У него, ему подчиняются спецслужбы, ему подчиняется достаточно большой аппарат прокуроров. Честно говоря, борьба с коррупцией, кампания, которую мы видим, она действительно возвращает в бюджет какие-то деньги. Никто не знает точно какие, никто не ведет подсчет. Несколько раз журналисты пытались узнать, сколько денег вернулось куда, через какие каналы. Они не получали никакого официального ответа. Но самое главное, что если мы сравниваем действительно с постсоветским миром, то складывается ощущение, что антикоррупционная повестка, она суперпопулярна сейчас во всех постсоветских странах, в том числе в России. Да? Она была популярна в первый срок Путина очень сильно, когда сажали там того же Ходорковского. И сейчас она тоже очень популярна, когда сажают бывших министров, губернаторов и так далее. И то, как это происходит в России, это имеет очень четкий характер избирательного правосудия, когда люди, которые политически лояльны, они как бы получают иммунитет от правосудия, а люди, которые богатые, завязаны в коррупции и при этом еще смеют политически бороться как-то, они первыми попадают. И если мы вспомним армянскую ситуацию, у нас есть ситуация, в которой люди, связанные с прежним режимом, и бывший президент Кочарян находятся под долгим арестом, их арестовали просто по прокурорскому решению. Да, другие люди, которые тоже точно так же были активны в предыдущем режиме, типа Гагика Царукяна, они сидят в парламенте, они сохраняют депутатский иммунитет, они при этом управляют миллиардными бизнесами, сохранили влияние и, возможно, даже его увеличили.
Михаил, ну вот Григол сформулировал список главных упреков. Одной из первых претензий является то, что он не торопится расставаться с шинелью, которую сшил для себя Серж Сарксян, а эпоха переходного правосудия не собирается вроде бы заканчиваться. Управление контрольными силовыми структурами не передается парламенту. Что ответит победитель?
Что говорит Григол? Да, по сути, он не отрицает, что как бы движение идет в правильную сторону, но говорит, что это недостаточно быстро происходит и недостаточно полно. Но давайте все-таки учитывать, что хотя прошел год с отставки Сержа Сарксяна, но новое правительство, по сути, оно сформировалось только в январе. То есть с апреля по декабрь в Армении была ситуация такого конституционного кризиса, когда было правительство Пашиняна, но причем сначала оно было коалиционное до октября, и там были силы, которые представляли еще вчерашний день, скажем так. После октября был распущен парламент, только в декабре прошли выборы. До этого республиканская партия продолжала иметь большинство в парламенте. Поэтому здесь нужно говорить не о результатах года, а о результатах первых 4 месяцев. Что касается остальных пунктов, да, о которых говорил Григор, здесь, я думаю, во-первых, кейс Кочаряна, я думаю, он, в принципе, его нужно рассматривать не в рамках борьбы с коррупцией, а здесь все-таки это дело 1 марта, которое... Это совершенно такой обособленный кейс. Что касается, собственно, борьбы с коррупцией, то здесь у нас какая была позиция, да, которая еще во время революции озвучивалась, что мы будем в первую очередь работать над наказанием, да, или вскрытием тех коррупционных схем, в которых участвовали официальные лица. То есть понятно, что бизнес тоже участвовал в этих коррупционных схемах, но приоритет – это коррупция чиновников. Тех людей, которые использовали свои государственные должности для того, чтобы создать бизнес. Что касается остального бизнеса, да, то если эти люди готовы работать по новым правилам, если в свое время они причинили какой-то урон государству, возместить этот урон и сейчас работать по закону, то для этих людей есть место в новой Армении. Конечно, для многих это тоже неприемлемо, но иначе просто мы могли бы иметь дело с полным экономическим коллапсом, потому что понятно, что вся экономика дореволюционной Армении была пронизана такими достаточно сомнительными схемами. И сейчас излишний радикализм, он мог бы привести к полному экономическому коллапсу, поэтому здесь нужна была определенная осторожность. И в этом отношении я бы тоже порекомендовал, опять-таки, сравнивать ситуацию в Армении с тем, что происходило в других странах после революции. Когда очень часто мы имели дело с такими экономическими серьезными проблемами, в Армении этого удалось избежать.
Тогда к чему все эти полномочия, которые готовил под себя Саргсян.
Речь о том, что вот эта ситуация, которая сейчас существует, она должна сохраняться бесконечно. Но мы хотим разобраться в том, что происходит, и понять, что именно нужно менять, что нужно менять прямо сейчас, что нужно менять через какое-то время. О том, что полиция и служба национальной безопасности не подконтрольны парламенту, в этом я не согласен, потому что у парламента есть много разных инструментов контроля, и, по сути, только один инструмент контроля на сегодняшний день отсутствует – это возможность задавать вопросы во время заседания парламента. Но и здесь наша фракция выразила готовность пойти на конституционные изменения, и этот процесс, я думаю, скоро будет запущен, и можно будет решить эту проблему таким способом. Почему мы сейчас не приняли то предложение, которое делала оппозиция, о том, чтобы превратить вот службу национальной безопасности и полицию в министерство? Потому что таким образом мы дали бы политический вес руководителям этих служб, и с точки зрения демократии это достаточно сомнительное решение. Мы помним, что в 90-е годы эти службы имели статус министерств, и их руководители были политическими фигурами, и последствия вот этой ситуации для армянской демократии были, мягко говоря, не самыми позитивными. Поэтому здесь действительно нужно подумать, и мы за то, чтобы эти службы были под парламентским контролем, но мы не хотим придавать этим службам дополнительный политический вес. Вопрос парламентского контроля над этими службами будет решен. Ну, такая наша позиция.
Григо, ну, а с другой стороны, ну, а кто бы сделал лучше, да? Ну, вот пришел Пашинян, он-то знал, насколько авгиевы все эти конюшни. А как здесь можно работать, ну, вот, какими-то другими способами? Никто не делает революцию в белых перчатках. Вопрос во времени.
Время у нового правительства есть, действительно. Полноценно нового правительства мы отчитываем все-таки с декабрьских выборов. До этого была стадия революционной борьбы, в которой Пашинян проявил немалый политический гений не только во время протестов в апреле-мае, но и во время вот этого конституционного кризиса. За это мы всегда, это мы должны всегда помнить. После того, что после этого перехода и в вопросе демократической реформы, и в вопросе экономической реформы, про которую Пашинян сейчас много говорит, и в вопросе судебной реформы, хотелось бы увидеть больше планов, больше конкретных предложений, потому что вещи, которые мы видим, очень много до сих пор риторики про борьбу с коррупцией и борьбу со старым режимом, хотелось бы увидеть больше политической субстанции. Например, когда он говорит Пашинян об экономической реформе, он имеет в виду ряд очень простых неолиберальных мер, в том числе снижение налога на богатых и вообще единую налоговую ставку вместо прогрессивной, которая есть сейчас, в надежде на привлечение иностранных инвестиций. И это замечательная история, но, например, нет обсуждения того, как иностранные инвестиции будут перенаправляться и использоваться для борьбы с неравенством. Потому что мы знаем, в том числе из истории других постсоветских государств, что приток даже огромного количества иностранных инвестиций в страну, он часто только увеличивает неравенство и делает какие-то конкретные районы столицы очень богатыми, каких-то конкретных людей, маленькую группу богатым, а всех остальных бедными и несчастными очень часто. Ну и какие-то подобные вещи. Судебная реформа, да? Говорится о том, что мы надеемся, что у нас будет судебная реформа, но пока что, кроме указания судьям, что решайте все честно и полагайтесь на свою совесть, конкретных мер не было принято. Хотим ли мы, например, иметь прокуроров, которые будут выборными избираться. Хотим ли мы... Ну и подобное. Это можно обсуждать детали бесконечно. И я уверен, что у Микаэля есть много ответов на эти вопросы. И в том числе сам тот факт, что люди, как Микаэль, сейчас сидят в парламенте Армении. Я хочу напомнить, год назад в парламенте были люди, которые не могли на армянском сказать слово «парламент». Сейчас совершенно другая ситуация качественная. И то, что новое поколение людей и мыслителей пришло в армянскую политику, это тоже, безусловно, заслуга команды Пашиняна.
Должен ли победитель таких революций иметь вот такую продуманную стратегическую программу, скажем, Зеленский и Пашинян? Это явление одного порядка. Или это какое-то более общее явление, не только постсоветское?
Это аналогия, конечно, напрашивается. Естественно, что от Пашиняна мы ожидали гораздо большего, чем могут украинцы ожидать от Зеленского, потому что у него огромный опыт в политике и как оппозиционера внесистемного, и как парламентария, депутата оппозиционного, и
просто поразительно узнавать вот в этом процессе, что человек, который много лет сидел в парламенте, у него не разработалась четкая система взглядов на политику, экономику, культуру и так далее. Очень часто он выходит на трибуну и говорит, я не знаю, что с этим делать, там, не знаю, вопрос ЛГБТ, я просто не знаю, что с этим делать. В Армении этот вопрос до этого не появлялся, у человека не возникало этой проблемы. И, понимаете, часто говорят о культе личности Пашиняна, и культ бы личности был бы ладно, если бы за ним какой-то был набор очень мощных идей, типа того, как, не знаю, Михаил попросил не сравнивать с другим миром, но условно Берни Сандерс, да, или Александрия Окасио-Кортес, они дико популярны среди молодежи американской, с миллионами подписчиков в Твиттере, там люди носят их на футболках. Но это люди, которые стали популярными только потому, что они предлагают какие-то радикальные идеи, которые изменят полностью экономику страны на много лет вперед, да. И вот удивительно, что человек, который был депутатом так долго, его позиция формировалась по принципу более-менее Баба-Яга против, да, то есть он, например, был резко против вступления в таможенный союз и интеграции с Россией, потому что это то, чего хотела власть. Когда он сам пришел к власти, он, естественно, логично понял, что это сейчас единственная реалистичная ситуация, в которой мы находимся, и он ее принял. Это нормально, да, но вот оказалось, что более-менее по всем вопросам позиция была скорее попыткой подловить власть, чем продуманным набором убеждений и философских каких-то позиций.
Михаил, научился ли Пашинян чему-то за этот год? Появилась ли у него за этот год уже какая-то конструктивная программа? Та программа, которая, в общем-то, довольно долго от него можно было не требовать, но сейчас этот вопрос уже, наконец, через год встанет.
Я думаю, что все-таки в Армении ситуация достаточно специфичная. Может быть, то, что Пашинян не предлагает какие-то готовые решения по всем вопросам, это как раз плюс. То есть, смотрите, и во внешней политике, и во внутренней политике, и в том, что касалось революции, да, Пашинян никогда не говорил, что вот, это вот я считаю, что вот так правильно, и вот все должны со мной согласиться. Он говорил, давайте вот посмотрим, обсудим, давайте вместе найдем какие-то решения. То есть он давал какую-то общую матрицу, в рамках которой было достаточно много пространства для импровизации. И вот сейчас тот же самый принцип, он фактически положен в основу и других вещей, да, то есть если посмотрим, например, карабахское урегулирование, Пашинян, опять-таки, он не говорит, что я знаю, как правильно. Он говорит, давайте вернем карабахцев за стол переговоров, посмотрим, что они говорят. Давайте обеспечим возможности для диалога между обществами. То же самое касается и экономической политики, потому что здесь Пашиняна поддерживает достаточно широкая коалиция, где есть люди самых разных взглядов. Понятно, что там нет каких-то радикалов, но там есть люди, которые как бы левее центра, есть люди, которые правее центра, есть люди, которые выступают за налоговую реформу, есть люди, у которых есть определенные к этой налоговой реформе вопросы. И сейчас идет процесс выработки оптимальных для Армении решений.
Вы прослушали «Некруглый стол». В дискуссии участвовали депутат парламента от блока Никола Пашиняна «Мой шаг», политолог Микаэл Залян и журналист Григорий Атанасян. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В Грузии вновь заговорили об опасности приостановки безвизового режима со странами Евросоюза. Основную угрозу в этом плане представляют граждане, которые не возвращаются на родину, считают в Министерстве юстиции. Выход из ситуации возможен, считают в ведомстве, правда не говорят какой. Его поисками занялся Серго Бригвадзе.
Уже 2 года Грузия пользуется безвизовым режимом со странами Евросоюза. За это время было зафиксировано около 500 тысяч поездок в страны Европы, говорят в правительственной комиссии по вопросам миграции. Около 2% граждан Грузии, воспользовавшихся безвизом, на родину не вернулись. В Европейской комиссии по соседству и переговорам о расширении считают эти 2% показателем чрезвычайным. Во всяком случае, вчера, по завершению встречи с заместителем генерального директора этой структуры Симоном Морду, министр юстиции Грузии Теяц Лукиани заявила.
Наши партнеры из Европы говорят о том, что некоторые наши граждане злоупотребляют механизмом безвизового сообщения. Необходимы определенные изменения, чтобы безвизовым режимом пользовались те, кто добросовестно направляется в шенгенское пространство и, естественно, возвращается обратно.
Оппоненты же правящей партии главной угрозой безвизовому режиму называют бездействие властей, говорит лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Экономический спад, безработица, нужда, отсутствие перспектив и надежд на завтрашний день. Все это вынуждает людей уехать в Европу и стать незаконными мигрантами. Естественно, мы должны беречь безвизовый режим, но это не значит, что мы должны вводить санкции в отношении нуждающихся людей.
Наличие проблем в экономике страны признают и в правящей партии, однако не считают это поводом для отмены санкций против нелегальной миграции, говорит глава парламентского комитета по правам человека Софоки Ладзе.
Мы разработали законопроект, согласно которому пособничество нелегальной миграции становится наказуемым. Мы также подписали с несколькими странами Европы соглашение, чтобы наши граждане легально ездили в иностранные государства и легально получали зарплату. Мы работаем над этим со многими другими странами. Уверена, в этом году мы подпишем это соглашение еще с несколькими странами.
Введение определенных ограничений поддерживают и некоторые эксперты. Среди них и руководитель Центра европейских исследований Каха Гогулашвили.
Если явно видно, на нашей границе переходит человек, едет в Париж со всей семьей, не знает ни языка, нету ни копейки денег в кармане, нет билета обратного, гостиница нигде не забронирована, никто не приглашал, то есть большой риск того, что этот человек может быть едет именно для той цели, чтобы остаться там незаконно. И вот в таких случаях органы, которые проверяют на границе, они должны иметь право и должны действовать, наверное, соответственно, чтобы потенциального такого правонарушителя остановить. Конечно же, это в каком-то смысле ограничение одного из принципов демократии – это свобода передвижения граждан. Но это необходимо.
Эксперт советует властям заинтересоваться опытом Албании. В 2009 году это государство получило безвизовый режим со странами Евросоюза, после чего практически сразу возникла угроза его приостановки из-за большого потока нелегальных мигрантов из этой страны. Однако в докладах Европейской комиссии за последние два года отмечается серьезный прогресс в этом направлении. Но если власти Грузии решатся ввести определенные правила пересечения границы, необходимо их четко прописать во избежание злоупотребления. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.